Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня игумен Пантелеимон Королёв, настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря города Переславль-Залесский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню нашим слушателям и вам отче скажу, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником. Это путь поиска наверняка, путь каких-то вопросов о себе, о мире, о Боге, об отношениях с Богом, о церкви. И вот нам представляется, что те ответы, которые для себя человек на этом пути находит, и вы находили, нашли, могут оказаться релевантными, могут как-то срезонировать с теми вопросами, которые есть у нашей аудитории, у всех, кто просто задумывается об отношениях с Богом. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить.
Отец Пантелеимон, мы, когда готовились к вашему интервью, совершенно стало понятно, что вы человек конкретный, не любящий лить воду без долгих предисловий, в общем-то, сантиментов и эмоций. Ну, я так подумала, решила. Начну я с вашей цитаты о монашестве, на принятие монашеского пострига. Какой смысл обещать то, в чем ты уверен абсолютно? То же самое, что обещать дышать, пока не умрешь. Так волевое решение не проявляется. Монах обещает то, что трудно осуществимо. Поэтому желающий принять постриг отвечает: «Не да, конечно». Он говорит: «Да, Богу содействующую. Я не уверен, что сумею соблюсти все обеты, но выражаю свою надежду, что Бог мне поможет». Отец Пантелеимон, это настолько прекрасно противопоставляется цитате, которую я очень люблю вспоминать, владыки Иоанна Шанхайского, о том, что монах перед постригом должен быть уверен на 100%, потому что если он будет уверен на 99%, то в случае искушения 1% станет 99%, 99% станет одним. Что вы об этом думаете?
Ну, в идеале, конечно, желающий принять постриг должен быть уверен на 200%, но и важно все-таки не быть таким безумным в своей самоуверенности. Да, ты стремишься, ты чувствуешь, что тебе ничего внутри, ты сам себе внутри не ставишь подножек, что ты то, от чего ты должен был отречься в мире, ты от этого отрекаешься в полной мере. И тогда ты действительно вступаешь на этот путь с полной уверенностью, что ты делаешь этот выбор. Не то, что ты пройдешь этот путь до конца, но то, что ты делаешь этот выбор, что ты себя посвящаешь полностью Богу и веряешь себя в Его руки.
А чем руководствуется молодой человек, который может и белым священником стать, когда принимает монашеский постриг? В вашем случае как это было?
Ну, это не логика, это не то, что ты... Ну, чем руководствуется молодой человек, когда выбирает себе невесту?
Тут еще можно объяснить. Тут еще как-то можно натянуть эту всю историю.
Ну, здесь, мне кажется, объяснения все-таки внятного нет. Ты чувствуешь определенный зов со стороны Бога. Ты, может быть, в какой-то момент сомневаешься. В какой-то момент ты совершенно нормальная история для молодого человека, что, приходя к вере, в период неофитства есть стремление, что вот да, все брошу, обязательно пойду в монашество, посвящу себя полностью служению Богу и церкви. Потом этот запал проходит, но вполне нормально, если остается вот это устремление к тому монашескому идеалу, который рисуется и житиями святых, и иногда и конкретными примерами людей, которых ты видишь, встречаешь, действительно, ты понимаешь, что это настоящие монахи, что по этой причине с ними хорошо, легко и интересно, и себя ты чувствуешь с ними свободным, и ты хочешь быть таким же свободным.
Но в вашем случае это стремление не уменьшилось, а скорее разгорелось еще сильнее, если не ошибаюсь, случилось это после ухода из жизни вашего лучшего друга, отца Пантелеимона, кстати, которого тоже зовут. А вас тогда звали Петр.
Тогда меня звали Петр, да, и когда он при монашеском постриге, ныне владыка Алексей, назвал мое имя, с которым я теперь хожу, никто не удивился, да, потому что, собственно, с Иродиаконом Пантелеимоном Шустовым были такие парой «не разлей вода», и в какой-то степени, ну, говорилось про то, что вот давай, его не стало, ты продолжай то, что он хотел сделать. Немножко это получается. И...
Вы могли рассказать о нем и о вашей дружбе? Потому что, я как понимаю, именно вот эта история, вот этого вашего дружеского христианского содействия стала основополагающей, в общем-то, в решении принятия вами пострига.
У меня нет полностью такой уверенности, что именно это стало основополагающим. Конечно, это оказало там огромное влияние. И был еще ряд других моментов, которые для меня были очень важны в жизни. Пантелей для меня, конечно, был и остается очень таким близким другом, присутствие которого я в определенные моменты ярко ощущаю. Очень важно то первое впечатление, которое производит человек. И было здорово, когда мы, студенты второго курса семинарии, молодые, вот увидели этого невысокого иродиакона, который вошел в аудиторию, и вот стал с большой легкостью. Мы, да, все пацаны, никто не в сане. Вот монах и человек в сане входит и начинает без всякого пафоса со всеми общаться, и вот действительно завязывается дружба. И ярким моментом было то, что в какой-то момент надо было закрыть окошко, и Пантелей спрыгнул на подоконник в подряснике и там полез закрывать окошко. Для меня вот был такой этот удивительный жест, показывающий такую внутреннюю готовность и то, что человек ну, вот, изо всех сил готов послужить и помочь ближнему, и он, да, никаким образом не заботится о каком-то своем пафосном имидже.
И то вот есть простота это... такая некая.
Да, очень большая простота, и вот именно такое открытое и горячее сердце, которое стремится помочь. И потом уже, когда мы занимались в редакции журнала «Встреча», студенческого журнала Московской духовной академии, я был главным редактором, он, собственно, был одним из основных сотрудников. Зачастую мы помогали и другим изданиям, и нередко была такая ситуация, что просили написать статью, просили вечером, а к утру она уже была готова, написанная Пантелеем, и он, умывшись, шел на службу, потом шел учиться и дальше продолжал в таком ритме жить. Вот с такой полной самоотдачей, полной радости и наполненной, ну, действительно, той свободой, которой очень хочется.
Вы поступили в семинарию после МГУ, закончив МГУ. Что это был за выбор, и вообще в какой момент впервые пришла мысль о священстве?
Я, в общем-то, выцерковлялся, когда учился в Московском университете. Семья моя изначально была совсем не церковная. Крещение я принял, собственно, мама отвела нас вместе с братом в 91-м году в храм, и тогда вот отчасти на этой волне, на этом буме, который был порожден тысячелетием крещения Руси, массовыми крещениями, которые происходили, вот среди там примерно 20 других человек, вот я принял крещение в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке в Москве, и оставалось тогда очень яркое ощущение вот этой обновления и чистоты, которая... Вот, потом эта вся история немножечко поутихла, поскольку ее никто никак не подпитывал, и воцерковление уже происходило на младших курсах университета, когда подруга меня привела в храм, и на Рождество, потом на Пасху, ну, вот в этой толпе, духоте, я почувствовал, что нашел свое место, что я вернулся домой, такое теплое ощущение, что здесь действительно здорово и правильно тебе быть. И уже на старших курсах я пономарил в храме, помогал, и под конец обучения, ну, встал вопрос, меня приглашали поступать в аспирантуру Мехмата, и при этом священник говорил, что ну, ты наш, из нашего племени, из нашего рода, да, и давай поступай в семинарию. И был довольно сложный процесс понять, что действительно нужно, чего хочется, где интересно и где жизнь. И вот этот вопрос про то, где жизнь, он, наверное, и дал ключ к тому, что я поступил в семинарию, потому что в университете, да, конечно, интересные люди, прекрасные темы, но вот было ощущение того, что все же в чистой науке есть ощущение такой запыленности, захламленности и вот такого спёртого воздуха, где не хватает какой-то свободы. А то было непонятное, яркое, увлекающее и действительно дающее огромное количество даже не столько эмоций, но вот такое ощущение роста, потому что я на лекциях на мехмате зачастую читал в параллель что-нибудь другое.
Августина, например.
Да, читал Августина. Августин, вот его исповедь тоже, то есть она была таким очень сильным для меня текстом, который сильно повлиял. И, собственно, да, это чтение святоотеческой литературы, вот взахлёб, оно определило то, что после мехмата я поступил в Московскую духовную семинарию.
Отец Пантелеймон, а разве до православного храма вы не встречались больше ни с чем, что вызывало у вас что-то неизведанное, светлое, радостное, легкое, где вы чувствовали бы возможность для роста? Почему спрашиваю? Ну, потому что ведь это очень крайне важно понять, что в православии человек с математическим складом ума и, в общем-то, рациональным мышлением нашел не только лишь какие-то вот такие вот чувства первой встречи с храмом, хотя это тоже очень важно, но хочется углубиться, понять, какие крючки были у вас внутри, вот потом уже в этой встрече с храмом.
Ну вот, да, математика, она заставляет, да, ее погружение в математику заставляет человека принять такую привычку, что если что-то доказано, значит, это не надо всякий раз доказывать снова. И когда пытаешься переносить эту историю на собственную жизнь, когда ты получил определенный опыт, и когда ты понимаешь, что так действовать правильно, то ты стараешься это не забывать. И вот это ощущение обновления, которое было при крещении, вот это ощущение прихода в свой настоящий дом, когда приходил в храм, вот это ощущение действительно там огромной глубины и красоты, и вот того, что тебя наполняет, что тебя выращивает в твою меру, к которой ты призван, вот огромную меру, вот, и вот как раз ты понимаешь, что здесь, ну, та самая питательная почва, та правильная атмосфера, которая тебя нужным образом форматирует, которая тебя в нужную сторону ведет, и ты здесь становишься тем, кем ты должен быть, что здесь ты в полном смысле реализуешься, потому что это вопрос не какой-то ощущение удовольствия от рисования, ощущение какого-то восторга, когда удается что-нибудь там научное отковырять и интересное открыть. А здесь вот ощущение вот соприкосновения с тем, кто безмерно любит тебя, и тем, кто тебя аккуратно и весьма строго ведет.
Светлый вечер. На радио Вера.
Игумен Пантелеймон Королёв, настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря города Переславль-Залесский, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы сказали, что когда выбирали между аспирантурой и семинарией, и академией, для вас такой важной была категория жизни, где жизнь. Я думаю, что для кого-то из наших слушателей, особенно для тех, кто, может быть, смотрит на религиозную традицию со стороны, это может показаться парадоксальным. Ну как так? Кто такой семинарист? Человек, который надел китель, заточил себя в монастырь, в прямом смысле слова, потому что выходить нельзя, только по разрешению, там, не знаю, с девушками очень ограниченное общение, все по расписанию, почти как казарма. И какая же здесь жизнь? Это вот человек от всего отказался. ушел. Я думаю, что вы по-другому это переживали. Но как бы вы объяснили вот такому человеку, не имеющему своего опыта того, что такое жизнь и свобода в церкви, как бы вот вы объяснили, что это за жизнь, почему это именно жизнь, а не лишение себя жизни?
Ну, даже до семинарии в какой-то степени я старался себя заточить в закрытое пространство. Последний курс я жил один в квартире, катался из одного конца Москвы в другой, в университет, иногда прогуливал лекции, потому что ради одной лекции кататься полтора часа туда, полтора часа обратно было неинтересно. И как раз вот это было время, когда я старался вот настроить свое там домашнее молитвенное правило и мог ему уделять большое количество времени.
Монастырь в миру такой.
Такой, ну вот попытка, да, попытка жить, попытка отчасти ставить над собой эксперимент. Вот говорится, что вот надо жить так, ну давайте попробуем. И было непонятно, вот работает ли это. И, ну и, соответственно, ты потихонечку проводишь эксперимент, проверяешь, работает ли то, работает ли все, работает ли третье. И было ощущение, действительно, что вот жизнь, она не далеко не только в том, что... Ну, и на самом деле жизнь ученого, да, что это? Жизнь ученого преимущественно это его рабочий кабинет, изредка это встречи с коллегами, с которыми можно поделиться теми мыслями и своими прорывами, которые ты поймал. Но преимущественно это вот жизнь закрытая. И есть прекрасные фильмы, которые вот описывают эту жизнь, в том числе и фильм «Good Will Hunting».
Mm-hmm. Вот, «Good Will Hunting».
Да, хорошая история, сложная история про суперталантливого ученого. И вот это существование в определенном мире, который закрыт. И отчасти мне еще, да, если говорить про какие-то эти технические сравнения, мне кажется, вот эта штука, она может сравниваться с лазером. Да, что лазер — это такая коробочка, внутри которой создается очень высокая световая энергия, и сквозь маленькую дырочку эта энергия выходит, и можно ей делать разные полезные вещи. И здесь вот как раз эта закрытость, она создает правильные условия для того, чтобы там можно было создавать высокие энергии.
Интересно.
Можно быть все время на виду, можно чувствовать, что жизнь прекрасная в том, что ты гуляешь по городу, в том, что ты общаешься с огромным количеством людей, но вот при этом ты чувствуешь, что ты много тратишь сил, что много сил проходит сквозь тебя, и зачастую ты чувствуешь, что ты где-то барахтаешься на мели, что вот ты много чего видел, много чего сквозь тебя прошло, много что внутри тебя оставило следов, но вот растет ли твой внутренний человек от этого, оценивать сложно, потому что, да, особенно там молодое растение нуждается в парниковых условиях, да, в том, чтобы его никто не трогал, чтобы ветра его не обдували, и, да, собственно, если мы хотим что-то выращивать, мы создаем для этого такие тепличные условия, огражденные от сильного внешнего воздействия. И фактически вот это происходит и в учебных заведениях, и тем более в таком духовном учебном заведении, как Московская духовная семинария, находящаяся в стенах Троицы Сергиевой Лавры. И вот эта монастырская атмосфера, вот это ощущение закрытости и того, что тебя обезопасили от целого ряда сильных стрессов, и порождает то, что, ну, во-первых, огромная и крепчайшая дружба рождается внутри стен духовных школ. И это не только те люди, с которыми ты вместе учился, а это, собственно, все выпускники, потому что ты понимаешь, что если ты приедешь в произвольный город и найдешь там выпускника Московской духовной школы любого года, ты можешь спокойно прийти к нему в гости и сказать: «Здравствуй, дорогой, мы с тобой учились с разницей в 20 лет, да, вот я у тебя недельку поживу, пожалуйста, да, прими меня». Ну или, соответственно, произойдет другая история, да, кто-то к тебе приедет, ты скажешь: «Вот, чувствую дух московских духовных школ, да, и этот дух тоже это история про, да, вот если мы хотим сделать оттиск на чем-то, да, мы вот эту кожу помещаем в специальные условия, да, нагреваем, тесним, вот, и получается такой оттиск, который остается надолго. И вот эта обособленность от внешнего мира, она вот в этом случае работает очень хорошо.
Ваши родители жили в США, когда вы принимали решение о поступлении в семинарию. Успешный студент МГУ, который должен был уехать в Америку. Жить не то жить. В общем-то, блестящее будущее, все прекрасно. Родители от вас наверняка ждали каких-то свершений в науке, может быть, в профессии, каких-то успехов со светской точки зрения. И тут вы им звоните, говорите: «Мам, пап, всем спасибо, все свободно, я уезжаю в монастырь». По сути дела, так. Ну и они, в общем-то, упустили сына, подвергся влиянию, кто-то запудрил мозги. А как дальше эта история развивалась? Ну, понятно, что вы туда все равно поступили, а вот эта история отношения с родителями. Что было дальше?
А дальше вот родители сказали фразу, которая для меня очень важна, и которую я очень ценю, и я думаю, что многие из младшего поколения действительно хотели бы слышать такую фразу из уст родителей. «Мы тебя не совсем понимаем, но мы тебя полностью поддерживаем».
Прекрасно.
Потому что вот это доверие, угу. Да, мы тебя растили, да, мы тебя знаем, мы не понимаем, что...
Что происходит?
Чтобы мы не понимаем, что происходит. У нас срабатывают наши представления о том, что с тобой будет происходить дальше, да, мы опасаемся, что ты вот погубишь свой интеллектуальный запал, что ты будешь проводить время в общении со скучными людьми, которые тебя утянут в болото пошлости и какой-то бытовухи, и мы за это опасаемся, но, наверное, с твоей точки зрения, да, с того места, где находишься ты, это выглядит по-другому. Мы твоими глазами не можем посмотреть, но мы тебе доверяем, да, ты взрослый человек, и нам, конечно же, в первую очередь важны наши взаимоотношения, чтобы, да, мы продолжали друг дружке доверять, и чтобы мы продолжали общаться, чтобы мы продолжали быть полноценной семьей, что мы не хотим тобой манипулировать, вот это твое решение. Вполне возможно, что ты потом согласишься с нашей правотой, мы тебя примем, поддержим, ну или же окажешься прав ты, да, тогда мы за тебя вот вдвойне порадуемся. Но вот наши опасения очень сильные, ты их услышал, мы тебе их изложили, и все же, да, давай, дерзай, мы с тобой.
Это очень важно, да.
И примерно такая же история была, вот опять-таки, с непониманием, со сложностью принятия, когда уже речь шла о монашеском постриге.
А вы единственный сын у родителей?
Нет, у меня есть старший брат, у него двое детей, так что у меня есть прекрасная возможность сказать родителям...
Что у них есть разнообразие.
Да, у вас есть внуки, так что ко мне таких просьб прошу не...
Не озвучивать.
Не озвучивать.
Но именно монашество тоже стало таким еще одним вызовом для них.
Да, было непросто.
И та же самая реакция.
Ну вот, поскольку один раз уже эту историю проходили...
Прецедент,
да,
был.
Да, то вторую историю было пройти заметно проще.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в студии «Радио Вера» игумен Пантелеимон Королев, настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря города Переславль-Залесский, в студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На «Радио Вера».